Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Почему находит сторонников в Турции организация «Исламское государство»? ГУЛАГ Инкорпорейтед. Экономисты о теневой экономике в российских тюрьмах. И круглый стол «Кавказский перекресток». Чем чревато обострение отношений вокруг Нагорного Карабаха? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Соединенные Штаты работают над созданием международной коалиции, которая будет противостоять угрозе, исходящей от боевиков Исламского государства в Сирии и Ираке, сообщила в конце августа радиостанция «Голос Америки». В сообщении отмечается, что коалиция может состоять из стран Европы, арабского мира и других, которые могут принять участие в борьбе с угрозой, исходящей от экстремистов так называемого Исламского государства. Так заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Джен Псаки. По ее словам, сотрудничество может присоединиться во многих сферах. Цитирую, усилия в гуманитарной, военной, разведывательной и дипломатической сферах потребуют значительных усилий не только от США, но и от других стран. Вы уже видели, что многие страны предприняли действия в этом вопросе. Нам уже оказали поддержку Австралия, Канада, Франция, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, Великобритания и многие-многие другие. Нам кажется, что подобные усилия необходимо будут предпринимать на протяжении длительного времени. Конец цитаты. Рик Бреннан, старший политический аналитик Rand Corporation и в прошлом профессиональный военный, продолжаю я цитировать сообщение «Голоса Америки», говорит, что некоторые страны могут сыграть особую роль. Турция должна уделить более серьезное внимание вопросу закрытия границ, чтобы боевики Исламского государства не смогли проникнуть на территорию страны из Европы, США и Австралии. Необходимо заручиться поддержкой Саудовской Аравии в перекрытии денежных потоков, которые направляются в регион. Тоже относится и к Катару. Роль Ирака должна быть более весомой. Конец цитаты. Как же видится эта проблема из Турции, рассказывает Елена Солнцева.
Молодые стамбульские мужчины носят черные футболки, спортивные куртки, полувоенные ботинки и брюки и называют себя защитниками ислама. Такие комплекты по сходной цене от 15 до 30 долларов приобретают на стамбульских базарах. 30-летний торговец Айдын говорит, что ежедневно продает по 20-30 черных футболок и бесчисленное количество такого же цвета кепок с надписями «С нами Аллах». Он подозревает, что повальное увлечение черной и камуфляжной одеждой как-то связано с ростом сторонников радикального ислама. Черный цвет преобладает в одежде боевиков организации под названием «Исламское государство», которые захватили территорию в соседнем Ираке и объявили о желании создать мировой халифат, говорит он. Молодежь воспринимает происходящее в соседнем Ираке как начало глобальной идеологической войны между Западом и Востоком, христианством и Западом, замечает Айдын. В Ирак отправились воевать более 3000 турок, в основном молодежь в возрасте до 30 лет. В центральном турецком городе Конья, где похоронен великий исламский суфий Джалалетдин Руми, призывавший к всеобщей любви, сторонники боевиков в соседней стране почти легально раздают брошюры и агитационные листовки, ведут сбор оружия и финансов и вербуют новых членов организации. Имамы призывают к созданию единого суннитского государства. Под воздействием пропаганды молодежь бросает университеты, прощается с родственниками, отращивает бороды, надевает черные одежды, отправляется воевать в Ирак за неопределенное новое светлое будущее. Преподаватель истории Ахмед.
Человек устроен так, что ему надо во что-то верить. Если он уже не может верить в коммунизм и отказывается верить в деньги, он приходит в религию. Что он видит в мечетях? Не самых грамотных людей, умеющих прочесть арабский текст, не особо вникая в его смысл, и выучивших наизусть определенное количество молитв. При этом они не делают того, о чем проповедуют. Разочарованная молодежь идет на войну. Турция попала в очень опасное положение. На границах идет война. На турецкой территории у границы проживают курды, которые давно хотят отделиться от Турции и создать собственное государство. Там царит бедность. Боевики предлагают участвовать в боевых действиях на территории Ирака, куда со всего мира же стекаются тысячи людей.
Главная оппозиционная народно-республиканская партия обвиняет исламистское правительство в поддержке суннитских боевиков. Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу утверждает, что находящееся у власти исламистское правительство снабжает боевиков различным вооружением. В интервью телеканалу «Халк» он заявил, что правительство также снабжает боеприпасами еще одну исламистскую группировку «Джебхат ан-Нусру», бывших союзников, а ныне соперников, которые воюют в Сирии и ведут борьбу с исламским государством за разделение сфер влияния и власти. Ранее обе группировки сражались в Сирии, но между ними произошел раскол, после чего исламисты перебрались в Ирак. Оппозиция утверждает, что в обмен на оружие боевики якобы поставляют в Турцию нелегальные нефтепродукты. По данным центральной газеты «Тараф», прибыль боевиков от продажи нефти с захваченных месторождений в Ираке может составлять около миллиона долларов в день и больше. Они якобы продают эту нефть по очень низкой цене – около 25 долларов за баррель. Однако кто покупает нефть, сказать трудно. Теоретически торговля нефтью в Турции, где самый дорогой в Европе бензин, может приносить колоссальные прибыли. Однако любые, даже самые серые схемы торговли невозможны без участия турецких властей. Правительство, однако, отрицает возможность какого бы то ни было сотрудничества с боевиками и утверждает, что Турция оказывает только гуманитарную помощь соседним странам и запрещает поставку оружия вооруженным формированиям. Даже свободной сирийской армии, которая ведет борьбу за свержение диктаторского режима Башара Асада. Вот что говорит бывший военный пенсионер Осман Карада.
Турция платит очень высокую цену за свое стремление свергнуть режим Асада. В новых политических условиях почти 900-километровая граница с Сирией стала постоянной угрозой безопасности. В целях борьбы с исламскими экстремистами власти перекрыли самую крупную водную артерию – реку Евфрат, в результате чего вода перестала поступать в Северную Сирию, где располагается основная база радикалов – город Ракка. В случае, если Анкара не откроет дамбу, боевики угрожают взорвать эту дамбу и захватить Стамбул.
Конечно, в Турции скептически относятся к угрозам боевиков и считают, что они носят скорее устрашающий характер. Силы бандитов неизмеримо малы и вряд ли смогут сравниться с военной мощью целого государства. Более серьезной и реальной угрозой видится распространение религиозного фундаментализма на территории страны. Власти обещают преследовать всех сотрудничающих с новым иракским экстремистским формированием. Расследуются связи двух граждан 45 лет из Анкары, которые якобы являются высокопоставленными командирами в тренировочных лагерях. Члены семей говорят, что их родственники пропали несколько лет назад, и их местонахождение неизвестно. Правоохранительные органы также выслушивают показания водителей турецких грузовиков, которые были захвачены в плен боевиками ИГИЛ в окрестностях иракского города Мусул в начале июля и позже отпущены на свободу. Боевики тогда потребовали выкуп в размере около 5 миллионов долларов, заявив, что в случае отказа будут ежедневно убивать по одному заложнику. Сообщения с требованием выплатить около 100 тысяч долларов за каждого шофера были отправлены членам их семей. Шоферов освободили после того, как власти заплатили круглую сумму. Были также отпущены на свободу около 50 сотрудников турецкого консульства, которые были захвачены в Мусуле 2 месяца назад. Вот что говорит один из бывших заложников, 50-летний шофер Махмур Каймаклы.
Они потребовали около 100 миллионов долларов, потом снизили планку до 5 и стали отсылать нашим семьям письма с требованием выплатить выкуп. Откуда такие деньги у бедных людей? Они говорили, что не будут нас убивать, а только хотят получить деньги. Пришли солдаты с оружием и в масках и забрали наши паспорта. Некоторые говорили по-турецки. Нас держали в темном помещении, перевозили в разные места, несколько раз заставляли записывать обращение к правительству, турецкому народу с просьбой заплатить выкуп. Мы просили нашего президента Реджепа Эрдогана. Я не знаю до сих пор, заплатили ли выкуп боевикам. Через какое-то время нам сказали, что освободят, и велели собрать вещи. Нас погрузили в автобус, сфотографировали, чтобы разместить фото в интернете, и повезли в сторону границы. Наши фуры они не отдали. Сказали, радуйтесь, что остались живыми.
29 августа в Стамбуле прошла конференция с целью привлечения внимания властей к проблеме радикализации турецкой молодежи. Участники заявили, что все больше турецких подростков уходят воевать в Ирак, поддавшись пропаганде, которую ведут на экстремистских сайтах боевики. К добровольцам из Турции присоединяются жители европейских стран. В Ираке также воюют более 1000 турок из Германии. Ходила информация, что из Гамбурга в минувшем месяце на войну отправились около 200 человек. Однако точных цифр нет. Семьи обычно боятся наказания и огласки. Соседям говорят, что их дети на заработках уехали к родственникам или в худшем случае просто пропали без объяснения причин. Молодежь с неокрепшей психикой проходит краткосрочную военную тренировку в лагерях на территории Сирии и Ирака. Один из бывших новобранцев, 20-летний Мехмед, рассказал турецким журналистам, что в лагерях их учили держать автомат, стрелять и платили по нескольку сотен долларов, которые обычно расходовали на приобретение одежды, еды и питья. Повоевав несколько месяцев, многие получают ранения и возвращаются обратно в Турцию. Зараженные идеями фундаментализма, они представляют крайнюю опасность для светского общества. Сообщалось, что в городе Бингёль на юго-востоке Турции, вернувшийся с войны в Ираке подросток, нанес несколько ножевых ранений своей матери только за то, что та ходит с непокрытой головой и не носит исламскую косынку. Вот что рассказала турецким журналистам мать одного из находящихся в Ираке стамбульских подростков.
Я потеряла моего сына 3 года назад. Он хорошо учился в школе, потом поступил в институт, был современным молодым человеком, увлекался музыкой и гитарой. Потом он отрастил бороду и стал носить шальвары. Потом стал ездить в стамбульский район Фатих, где проживают верующие мусульмане, и проводить там много времени. У него появились новые друзья, он стал замкнут, перестал делиться со мной своими мыслями и впечатлениями. А потом он исчез. От него не было никаких вестей, но он позвонил и сказал, что далеко и будет еще звонить мне часто. Я знаю, где мой сын, но боюсь даже думать об этом. Я поняла это после того, как вскрыли его интернет. Там оказалось много экстремистских сайтов, на них можно найти все способы борьбы, от идеологической до военной. Учат взрывать дома, сидеть в засаде, распространять пропагандистскую литературу, пользоваться отравляющими веществами, подкупать местное население для проведения терактов, которые нужно устраивать с максимальным количеством жертв для достижения наиболее страшных последствий.
Боевики призывают мусульман к созданию нового исламского халифата и обещают присоединить к захваченной территории много новых земель. По задумкам боевиков, новое исламское государство будет включать территории современных Ирака, Сирии, Азербайджана, Турции, Израиля, Испании, Северной Африки и Балкан. Конечно, боевики могут взять власть еще в ряде стран, в Пакистане или Афганистане, где очень силен исламский фактор. Однако вряд ли смогут достичь единства, которого нет в исламском мире до сих пор. Мой собеседник, 40-летний Айдын, преподаватель истории религиозной школы имам Хатиб, которую некогда закончил нынешний президент Турецкой республики Реджеп Эрдоган, считает, что самой большой трагедией новейшей истории для всего исламского мира стало устранение последнего исламского халифата – Великой Османской империи. «Это было сильное государство», — говорит он. Однако европеизированные турецкие военные принесли в страну светскую власть и в 1924 году свергли последнего турецкого султана. Его не убили, но лишили гражданства и выслали из страны, запретив въезд даже его потомкам, продолжает он. С тех пор, по его словам, мусульмане всего мира мечтают обрести халифат и делают все для того, чтобы воплотить мечту в жизнь. Псевдонаучная теория активно распространяется в околонаучной среде. Недовольные современным мироустройством турецкие ученые предлагают даже пересмотреть итоги Первой мировой войны, обозначившие границы современного государства. Они забывают о том, что попытки воссоздания халифата на территории светской Турции караются законом, говорит 30-летний стамбульский адвокат Джем Аркан.
К сожалению, у некоторых турок до сих пор нет ощущения законности нашей республики. Религиозные мусульмане полагают, что в 1924 году случился незаконный захват власти турецкими военными во главе с Ататюрком. Они хотят пересмотреть этот несправедливый, по их мнению, факт и вернуть границы прежней Османской империи. Разговоры о пересмотре границ ведут к развитию фундаментального ислама. Верующие начинают чувствовать незаслуженную обиду и ненавидеть светскую часть общества, которая якобы поддержала уничтожение халифата и Османской империи. Наиболее зависимая часть общества верит этому и отправляется воевать в Ирак и Афганистан. Они называют это восстановлением справедливости и большим исламским крестовым походом.
Многие, даже светские турки, считают происходящие в Ираке события наглядной демонстрацией последствий наступления западной цивилизации. В последнее время распространяется точка зрения о том, что организация «Исламское государство», дескать, наводит порядок в исламском мире и борется против влияния Запада. Исламские проповедники сетуют на то, что европейцы уничтожают исламские традиции и культуры и хотят насильно заставить мусульман жить своей жизнью. Этими фактами ряд турецких экспертов объясняют причины многих ближневосточных войн. Европа и Америка якобы склоняют исламские страны к образу жизни при помощи штыков, чтобы получить мировое господство, и используют вооруженную силу для продвижения своих интересов в различных регионах планеты. Житель Стамбула, верующий 40-летний Айдин, перечисляет беды современного исламского общества, которые якобы принесла европейская цивилизация. Пьянство, однополые браки, депрессию, разводы, проституцию, махинации, зачатие из пробирки детей. Вот его довольно спорное мнение о причинах конфликта в Ираке.
Исламский мир для христиан является потенциально опасным. Они ненавидят и боятся мусульман. Во времена Средневековья и по 20 век европейский мир хорошо потеснил мир ислама, сделав их изгоями. Но они снова поднялись на ноги. В Турции европейская одежда вызывает все больше ненависти среди верующих мусульман. Женщины надевают на голову исламскую косынку, а мужчины отращивают усы, как у нынешнего президента Турции Реджепа Эрдогана, который является символом религиозности.
А светский журналист Атагюн Кваджа считает, что ответственность за турецкую молодежь несут исламские теологи, которые имеют большой политический вес и могут влиять и формировать общественное мнение. Однако вместо того, чтобы прочищать заблудшим овцам головы, они ведут нескончаемые религиозные дискуссии, сожалеет он. Так, влиятельный в Турции теолог Аднан Актар, главный борец с теорией Дарвина, ставит вопрос о том, а имеют ли право боевики вешать черный флаг, которым некогда пользовались многие уважаемые халифы. Исламовед Гюббели Ахмед утверждает, что война в Ираке была предсказана в Коране более 1000 лет назад. И тот, и другой забывают напомнить об опасности происходящего в соседнем Ираке. Боевики действуют с неоправданной средневековой жестокостью. Казнят бывших иракских солдат за сотрудничество с коллаборационистским режимом, отрубают головы попавшим в плен иностранным заложникам, совершают этнические чистки и сексуальное насилие над иноверцами, до полусмерти избивают мирных жителей, в том числе женщин и детей. В Турции проводят чистку сайтов, удаляют из сети опасные ролики или вывешивают предупреждающую информацию о том, что видео опасно для психики. Насилие, однако, растет, а вместе с этим возрастает угроза распространения терроризма на территорию соседних стран. Турция – одна из первых в этом списке, говорит 40-летний компьютерщик Осман.
Пока власти не задумались о закрытии и охране наших границ, террористы подсчитывают количество взрывов и убийств, разгромы блокпостов, взятые города, количество новообращенных, совершают показательные казни, убивают людей, пренебрегая законами военного времени, когда существует военно-полевой суд. Нам кажется, что на стороне боевиков воюет толпа психически нездоровых людей. Они превратили убийство в бизнес. Такая кровавая пропаганда становится довольно действенным методом. Они считают, что война пробуждает силу и храбрость духа.
Существует точка зрения о том, что организация «Исламское государство» намеренно тиражирует сцены жестокости, чтобы привлечь внимание как можно большей аудитории. Для этого организация использует все технологические новинки и достижения западной цивилизации. Твиттер и другие социальные сети адаптируют пропагандистскую продукцию к самым последним программным приложениям для смартфонов, имеет сеть информационных агентств. Они словно ищут зрителей и говорят всему миру: «Смотрите, это сделали мы». Неоправданная средневековая жестокость находит поддержку в среде молодых мусульман, продолжает 20-летний Осман. Воспитанные на фильмах ужасов подростки ошибочно считают, что светлое исламское будущее оправдывает такое большое количество жертв. В среде турецкой молодежи лидера иракских боевиков называют исламским Че Геварой. В интернете кто-то прикрепил ему на бекрень знаменитую революционную кепку. Изображение довольно популярно и до сих пор гуляет в сети.
О том, почему в Турции есть поддержка организации Исламского государства, рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В цикле «ГУЛАГ Инкорпорейтед» Владимир Абаринов продолжает беседы со специалистами по экономике пенитенциарной системы. Его сегодняшний собеседник – профессор Российской экономической школы Татьяна Михайлова.
В предыдущих беседах мы говорили о том, что современная система исправительных учреждений России во многом унаследовала свою производственную структуру от сталинской системы – ГУЛАГа. Но если нынешняя система остается неэффективной, то возникает вопрос, а насколько эффективным был ГУЛАГ? Существует распространенное мнение, что ГУЛАГ был важнейшей составной частью советской экономики, что он сыграл чуть ли не решающую роль в индустриализации Советского Союза, что использование принудительного труда заключенных было необыкновенно рентабельным. Экономист Антон Табах в интервью «Радио Свобода» заявил, что считает это утверждение мифом. Вопрос этот изучен слабо. Чтобы разобраться в этом, я обратился к специалисту, профессору Российской экономической школы Татьяне Михайловой, которая занималась изучением вклада ГУЛАГа в экономику страны, в частности, его роли в освоении Сибири и Крайнего Севера. Татьяна, был ли ГУЛАГ с самого начала экономическим проектом? Или он начинался как политический проект, как машина репрессий, и лишь впоследствии приобрел экономическое значение?
На самом деле, высказывание руководство страны о том, что северные территории, малозаселенные территории, нужно осваивать силами заключенных или силами там врагов народа, такие высказывания датируются даже 29-м годом. То есть это фактически до массовое вот наполнение вот этой системы ГУЛАГа заключенными было. И, в принципе, идея эта была, возможно, не только в том, чтобы создать систему с политической целью, но и с экономической, ну, чуть ли не с самого начала.
А каков был удельный вес ГУЛАГа в экономике Советского Союза?
В разные годы по-разному. Вот. Но вот такие сектора, как строительство, к примеру, доходило до 14% всего строительства за год, скажем, в Советском Союзе. Около 14% всего строительства было сделано в системе ГУЛАГа. Ну, эта цифра, 14, я сказала, это, по-моему, максимальная из всех лет, колебалась от 7 до, ну, до 14, в районе 10-11%.
Понятно, что когда появились огромные массы заключенных, возникла и задача их использования. Но был ли экономический смысл в их труде?
Представьте себе, что вам нужно построить город на чистом месте абсолютно, ну, скажем, Комсомольск-на-Амуре. Если вы собираетесь это делать с привлечением добровольной рабочей силы, вам придется компенсировать людей за очень неблагоприятные условия жизни. То есть, в принципе, свободная рабочая сила в таких условиях очень дорога. Тоже относится и к масштабным проектам типа Беломорканала, типа различных огромных вот этих вот индустриальных строек, поскольку всегда, когда вам требуется привлечь много рабочей силы, она становится, ну, в дефиците. И дефицит рабочей силы на свободном рынке, экономические механизмы работают так, что его цена, естественно, возрастает. Вот эту проблему обходили ГУЛАГом. Такие города было бы нерентабельно строить с привлечением свободной рабочей силы. И они бы там никогда не появились, потому что это было просто не было экономического смысла в этом. Возможно, как бы даже с привлечением принудительного труда в этом не было экономического смысла. Ну, кто же знает точно, не знаю, структуру затрат в Советском Союзе без рыночных цен, это очень тяжело вообще на самом деле оценить. Поэтому, конечно, все эти аргументы очень приблизительные.
В своей книге «ГУЛАГ» Энн Эпплбаум пишет, что уже на ранних этапах становления системы лагерей наблюдались признаки экономического планирования. Арестовывались и направлялись в соответствующие лагеря технические специалисты определенных специальностей. В Уголовный кодекс вводились новые статьи, ужесточавшие наказание за мелкие правонарушения, с тем, чтобы обеспечить приток рабочей силы в ГУЛАГ. Тем не менее, труд заключенных был неэффективным, потому что вместе с работоспособными мужчинами в лагеря попадало множество женщин, стариков и подростков. Этот вопрос тревожил руководство ГУЛАГа. После того, как в ноябре 1938 года Николая Ежова сменил на посту наркома внутренних дел Лаврентий Берия, он сделал все, чтобы повысить рентабельность лагерей, и к началу войны ему это отчасти удалось. После войны рентабельность снова упала, средняя стоимость содержания заключенного, расходы на еду, одежду, жилое помещение и охрану превышала средний заработок вольнонаемного рабочего. Но доложить об этом Сталину никто не решался, потому что Сталин верил в эффективность рабского труда, был одержим гигантоманией и придумал все новые грандиозные проекты. Заполярной железной дороги Салехард-Игарка, главного Туркменского канала, железнодорожного туннеля под Татарским проливом, который должен был связать Сахалин с материком. Все эти проекты после смерти Сталина были закрыты. Татьяна, вам есть что добавить на эту тему?
Как экономист, у меня к вот такому чисто бухгалтерскому подходу я могу несколько добавить соображений. Во-первых, цена вольнонаемного труда на, ну, опять же, на свободном рынке определяется, ну, спросом предложения на рабочую силу. И естественно, если в регионе есть потребность в рабочих руках, и мы завозим туда заключенных, то предложение труда увеличивается, и, соответственно, равновесная цена труда уменьшается. То есть фактически мы не можем сказать, сколько стоила бы рабочая сила там в данном регионе или на данных, там, не знаю, лесозаготовках, если бы там не было бы заключенных. Мне некорректно сравнивать с ценой, которой удавалось привлекать рабочих в присутствии заключенных. Без заключенных этих рабочих было бы гораздо больше нужно, и цена труда была бы гораздо выше из-за дефицита. Это один аргумент. То есть, в принципе, вот прямые бухгалтерские сравнения, они некорректны. Другая идея в том, что ГУЛАГ, помимо действительно экономической своей функции, он выполнял политическую функцию, и причем преследовались-то не только политические оппоненты, преследовались люди с любой степенью нелояльности. В том числе, ну скажем, было много примеров, когда люди попадали в ГУЛАГ из-за каких-то неудач производственных. То есть ГУЛАГ или угроза ГУЛАГа была одним из инструментов принуждения людей к труду. Как можно стимулировать человека трудиться? Можно ему обещать больше денег, а можно ему пригрозить заключением. Вот. И вот эта вот угроза заключением, я не знаю, насколько, мало кто исследовал, я не знаю, насколько она была масштабной и реальной, и насколько такого рода массовые репрессии вообще в принципе повлияли на равновесную заработную плату, за которую люди были согласны работать там-то и там-то.
После смерти Сталина Берия начал массовое освобождение заключенных и демонтаж ГУЛАГа. Делал он это не из гуманности, а именно вследствие экономической неэффективности.
С одной стороны, да, возможно. Но я, вот, опять же, как человек, который занимался, значит, географией населения, скажу следующее, что вот после того, как ГУЛАГ, на самом деле, вообще отменили после смерти Берии, даже если мы посмотрим на 60-е, 70-е годы, есть небольшой отток населения из вот тех городов, которые были усилены или построены даже с нуля за счет заключенных или там во время войны. Есть небольшой отток населения из тех областей, из тех городов, но этот отток, он не равен притоку. То есть огромная инерция вот в этом, в переселении людей. И если цель ГУЛАГа была как бы застолбить место, да, вот, например, как Комсомольск-на-Амуре построили, создать инфраструктуру для жизни, то потом люди эту инфраструктуру не покидают, даже если у них уже есть возможность ее покинуть, если их больше там не держат насильно. ГУЛАГ в этом смысле, вот как двигатель вот этого вот освоения территории, свою функцию выполнил. То есть то, что ГУЛАГ стал нерентабельным, не значит, что он был нерентабельным для других задач, которые раньше были решены.
Это была Татьяна Михайлова, профессор Российской экономической школы, специалист по экономике ГУЛАГа.
С Татьяной Михайловой беседовал Владимир Абаринов. Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Далее в этом выпуске повтор круглого стола «Кавказский перекресток». Это совместный проект армянской, азербайджанской и грузинской редакции «Радио Свобода», а также радиостанции «Эхо Кавказа». Ведущий Демис Паландов.
Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Александр Маркаров, политолог, директор армянского филиала Института стран СНГ. Из Баку политолог Ахат Мамадли. И из Тбилиси эксперт по Кавказу Мамука Аришидзе. Я приветствую вас в нашей программе.
Мы тоже приветствуем.
Здравствуйте.
Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы Предлагаем обсудить вам последнее обострение в зоне армяно-азербайджанского конфликта, роль России в этом обострении и дальнейшие перспективы для всего региона, для Южного Кавказа в плане безопасности. Мой первый вопрос в Баку. Ахад Мамадли, как вы считаете, почему именно сейчас возникла эскалация в зоне конфликта? Я имею в виду не сейчас, не сегодня. Да, мы знаем, что после встречи в Сочи все-таки ситуация успокоилась. Но именно этим летом произошла эта эскалация. Я с самыми разными версиями столкнулся, начиная с того, что обострение было инспирировано Москвой, и заканчивая тем, что просто Азербайджан решил попробовать свои силы, видя, что, наоборот, Россия сейчас в не очень выигрышной геополитической ситуации оказалась. Каково ваше мнение?
Ну, если бы Азербайджан попробовал бы свои силы, Азербайджан пошел бы дальше и хотя бы попытался бы возвратить часть своих оккупированных территорий. Я с этим мнением не согласен, потому что и алиевский режим в Азербайджане, и режим Саркисяна в Армении тесно связаны с Москвой. И этот статус-кво и Москве, и бакинскому, и ереванскому режиму соответствует их интересам. Это было инсценировано Москвой, потому что, вы знаете, на Украине идет большой конфликт, можно сказать, война, как это было в начале 90-х годов 20 века в Азербайджане, в Грузии. Это попытка тоже расчленить Украину на маленькие территории. И после сильного, так говорится, давления Запада, Россия тем самым попыталась дать ответ Западу и так напряженную обстановку на Кавказе, показав этим, что вот если вы будете сильно давить на меня, на Кавказе новый очаг войны возобновлю, и ваши вот эти миллиарды, нефтяные контракты, труба Баку-Джейхан. Я хочу напомнить, что не раз армянская сторона пугала Азербайджан взрывом этого трубопровода. И вот этим сценарием Россия попыталась дать ответ.
Ну, хорошо, я понял, почему может быть вот эта угроза Западу, дестабилизации Южного Кавказа нужна России, да, она действительно могла бы этим воспользоваться. А зачем это Азербайджану, вот начать эту эскалацию и фактически закончить ее в Сочи на встрече с Путиным? Что выигрывает Азербайджан? Ну, хорошо, Алиев.
Азербайджан, да. Алиев внутренне выигрывает этим. Это карабахская проблема. Алиевской власти нужны для внутреннего потребления. Вот есть враг, вот оппозиция пытается этим воспользоваться. Вот у нас враги, внешние враги. Мы должны объединиться, вокруг своего президента, вокруг своего лидера. Это все псевдопатриотические призывы. Это уже давно, уже в течение 20 лет слышит азербайджанский народ.
Что ж, спасибо, да, спасибо, Ахад. Давайте послушаем наших экспертов. Ну, прежде всего, эксперта из Еревана, Александр Маркаров. Вы согласны, что последняя эскалация напряженности – это инсценировка трех режимов в Армении, Азербайджане и России?
Ну, давайте сделаем упор вначале на слово «последнее», оно мне очень понравилось, вашими биволитмами. Да, к сожалению, это не последняя эскалация насилия на линии соприкосновения армяно-азербайджанских сил, либо сил самообороны НКР и Азербайджана. Однако согласиться с тем, что подобные диверсии были инспирированы из Еревана, Москвы, из Баку, это согласиться с тем, что Баку, по сути, играет не в качестве независимого игрока, а в качестве игрока, исполняющего волю, в данном случае, Кремля. Я не думаю, что июльско-августовские события, недавно прошедшие события, которые привели к достаточно существенным жертвам с азербайджанской стороны, были инспирированы Москвой. Версия, которая кажется, мне кажется, более правдоподобной, она все-таки делает упор на более независимую позицию со стороны Азербайджана, который попытался в условиях кризиса, а фактор Украины никто не исключал, в условиях данного кризиса провести очередную либо рекогносцировку, либо некую попытку разведки боем и провокации, которые в течение этого года случались более чем 25 раз, да, речь идет о диверсиях, действиях со стороны Азербайджана в течение последних, по сути, 7-8 месяцев, более интенсифицировались после 25-26 июля. Однако они показали несколько вещей. С одной стороны, они показали, что и моральный, и военный, так сказать, потенциал в условиях данной провокации не соответствует тому уровню, который ожидало азербайджанское руководство, осуществляя данные шаги. Оно показало, что армянские силы, вооруженные силы, в состоянии осуществить достаточно существенный ущерб азербайджанской армии, показало достаточно высокий уровень разведывательного потенциала армянской армии и вооруженных сил. И, по сути, те потери, которые понесла азербайджанская сторона, это недопустимые потери в случае, если бы коллега указал на то, что если бы сторона пыталась пойти бы дальше. Никакого дальше быть просто-напросто не могло. И сама развязка оказалась достаточно трагичной как для Азербайджана в качестве стороны данного конфликта, так и лично, при всей вероятности, для министра обороны, который почему-то наблюдал за всем этим из Турции.
Спасибо, Александр. Да, о том, что может быть в будущем, мы поговорим чуть-чуть позже. Спасибо. У меня вопрос в Тбилиси. Мамука Аришидзе. Мамука, я понимаю, что в Грузии с напряжением следили за этой небольшой пятидневной войной, как ее уже назвали, пятидневной микровойной, потому что Грузия в данном случае находится между Россией и Арменией, которая является членом ОДКБ. Вообще в Грузии есть какой-то план действий на случай обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном? Как вообще эксперты смотрят, какие сценарии вообще возможны? Что будет делать Грузия-то в этом случае?
Сложно сказать, есть или нет такого плана. Я об этом не знаю. Должен сказать, что если это будет полномасштабная война, тогда всем будет, конечно, очень плохо. И в Грузии, в частности, тоже. Ну, определенный сценарий, который можно в самом худшем случае представить, это то, что в случае войны, большой войны, а не конфликта маленького, мы получим опять беженцев, как было в начале 90-х. В случае большой войны, наверное, стороны попытаются подорвать экономические составляющие противоположной стороны. Но вы знаете, на территории Грузии проходит и снабжающая Армению газовая труба, и Баку-Джейхан. Так что стороны обязательно попробуют ликвидировать этот факт. Ну и, конечно, всякая экономическая активность, какая она есть в регионе, заглохнет. Никаких инвестиций, никаких экономических шагов невозможно будет сделать. Так что регион вернется к началу 90-х годов. А что касается такой прямой опасности для Грузии, ну, это не мое только мнение, об этом некоторые российские военные тоже говорят, которые в отставке. Возможно, реализация этого плана, о котором они говорят, то есть Россия, наверное, попытается оказать сухопутную, так сказать, поддержку своей базе Кемри и попытается пробить коридор с севера на юг в районе Боржомского ущелья, чтобы поддержать, повторюсь, свою базу. Вот такая вот картина. Она может быть апокалиптическая, как в определенном смысле. Ну, вообще самое худшее, можно сказать. Так или иначе, любые масштабные действия в этом регионе, я подразумеваю, естественно, Карабах, она приведет к определенному коллапсу и разрушению тех хрупких систем, которые созданы за эти 20 лет или больше в регионе.
Мамука, а есть вообще сейчас силы в регионе, которые хотели бы такой масштабной дестабилизации?
В регионе я бы не сказал, но мы должны правде посмотреть в глаза. Все крупные игроки, которые играют на региональной политической сцене, а это не в первую очередь три страны, которые есть в Закавказье, а все крупные, повторюсь, игроки, у них своя политика по отношению к конфликтным регионам. Они проводят свою политику при помощи вот этих конфликтных регионов. Это не только Россия, кстати. Россия навидна просто сильно. А все остальные тоже в этом задействованы. Так что это вообще политика, естественно, грязная вещь. И тем более вот нам, жителям региона, она хорошо видна уже порядка 25 лет, наверное. Вот дело в том, что сами региональные страны, как бы они ни хотели этого, немногое могут решить по отношению решения вопроса конфликтов.
Спасибо, Мамука. Давайте пойдем по второму кругу. У меня вопрос в Баку, Ахат Мамадли. Ахат, скажите, ситуация обострилась, и буквально через некоторое время Владимир Путин приглашает в Сочи двух президентов, и они соглашаются, и они встречаются, и после этого эскалация напряженности резко снижается в регионе. Вот это была такая демонстрация силы со стороны России. И я знаю, что в Азербайджане на эту тему очень многие рассуждали, да, что на этой встрече, в частности, Путин пытался склонить Азербайджан к вступлению в таможенный союз и так далее. Скажите, вот вы верите в такой сценарий? Можно ли вообще рассматривать сегодня позицию России на Южном Кавказе именно как позицию силы, которая вот может надавить на Азербайджан в этом вопросе?
Понятно. Ваш второй вопрос как раз взаимосвязан с первым вопросом и доказывает правдивость моего мнения. Во-первых, здесь коллега из Еревана начал говорить, что первый как будто бы Азербайджан спровоцировал. Во-первых, здесь нет фактов, что первый спровоцировал Азербайджан нападение. У Азербайджана есть хорошие факты, что Армения спровоцировала. И во-вторых, о потерях. Армянская сторона сама вдвое больше за эти 5 дней потеряла в числе убитых солдат и офицеров.
Это бессмысленно, мы сейчас не будем спорить, по этому поводу.
Я что хочу сказать, что не будем говорить о боеспособности или о том, боеспособность, такие как квази-государств, мы это видели в Абхазии, в Южной Осетии, теперь в Восточной Украине видим, что если не Россия, не российские базы, не российская поддержка, не русская военная мощь, все эти, как говорится, квази-государства, все эти национальные самоопределения ни на что не способны. И, конечно, говорят, что Азербайджан не пошел дальше, потому что не смог. И Азербайджан, Алиев независим от Путина. Хорошо, если это была не инсценировка России, то почему в Сочи быстро Путин позвал обоих президентов, вся эта стрельба была закончена в считанные часы? Это говорит об инсценировке России, о том, что обе режима очень сильно связаны, зависят от России. Конечно, армянский режим еще более сильно зависим. Мол, российская сторона неоднократно это заявляла, что Армения — это последний форпост на Кавказе в России. И каждый раз при воинственных заявлениях Алиева-младшего российские генералы открыто угрожали Азербайджану войной. Это понятно. Но и Алиев зависим от Путина, потому что Алиев, каждый авторитарный режим, который не получает поддержку от своего народа, зависит от какого-то иностранного государства. И этим Путин показал свою силу в первую очередь не Армении, не Азербайджана, а Западу.
Я правильно понимаю, что России выгодно сохранение статус-кво, когда все игроки находятся в зависимости от нее? То есть можно ли говорить о том, что не будет больше эскалации напряженности, что статус-кво будет сохраняться вот в условиях этих трех режимов в Москве, в Баку и в Ереване?
Локальные, конечно, эскалации уже в течение 20 лет мы это видим. Это будет. Пока есть Алиев у власти в Азербайджане, никакой полномасштабной войны не будет. Это я в этом советую. Это локальные будет. Для Саркисяна это нужно для внутреннего потребления. Для Алиева нужно для внутреннего потребления показывать свою мускулатуру. В первую очередь западным странам и своим геополитическим соперникам в регионе, Турцию и Ирану. Ну, в основном в регионе Турции.
Но ведь есть же понимание, что Азербайджану этот статус-кво наименее выгоден. Не возникнет ли протест в азербайджанском обществе по поводу того, что эта ситуация остается нерешенной и висит таким дамокловым мечом? Невозможно же постоянно педалировать одну и ту же тему внешнего врага, оккупированных территорий, и при этом не получать ничего, никакого прогресса.
Вы знаете, последние события 2008 года в Грузии, теперь в Украине, это дал новый карт-бланш алиевскому режиму, чтобы пугать России, пугать российской военной угрозы азербайджанскому обществу. И этим он продлевает и статус-кво, и свой режим. Вы знаете, вот я с вами согласен, вот в течение 5 дней в Азербайджане не было никакого напряжения, наоборот. Азербайджанская сторона уже даже готовилась к войне. Я народ имею в виду, народ устал от этого 20-летнего перемирия. Но письмо армянского католикоса нашему азербайджанскому шейху Кавказа и педалирование этой темы, потом Сочи, и вот это все было остановлено на полпути. Это было ожидаемо. Мы это уже не раз это видели. Это старый сценарий из Кремля. Конечно, вот военный бюджет Азербайджана больше всего бюджета Армении в 2 раза. В этом нет для Азербайджана никакой проблемы. Но зависимость от России и статус-кво Алиева, испуг перед новым недовольством народа. Вы знаете, народу заново давать оружие — это тоже риск для Алиева. поэтому все эти риски он считает. И еще скажем, что Запад тоже не хочет возобновления военных отношений, ведь вообще нефтяные контракты, это миллиарды, Запад годами строил этот трубопровод. Кроме, конечно, национальных интересов азербайджанского народа, это перемирие и соответствует интересам и Запада, и России, и Армении, конечно же, алиевского режима.
Что ж, спасибо, Ахат. Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана, Александр Маркаров. Александр, я думаю, что армянские власти все-таки не исходят из того, что Азербайджан будет придерживаться статус-кво, правильно я понимаю?
На сегодняшний день статус-кво имеет как свои положительные, так и отрицательные стороны, при этом каждая из сторон, непосредственно участвующая в конфликте, но и заявляют о том, что статус-кво неприемлем. Да, действительно, статус-кво в условиях ситуации, когда мы говорим об отсутствии и мира, и войны, да, так называемой ситуации ни войны, ни мира, она практически не устраивает никого. Но не устраивает те стороны конфликта, непосредственно втянутые в него, по-разному. Каждая из сторон, естественно, видит выход из этого конфликта по-своему, и изменение статус-кво соответствующим образом Азербайджан видит в качестве восстановления своей территориальной целостности, НКР видит в качестве признание на независимость, Республика Армения видит в качестве признания со стороны международного сообщества право населения НКР на самоопределение и признание независимого статуса НКР. Соответственно, выход и разница в новых статусах, она очевидна, однако, как говорил Эйнштейн, если вы постоянно будете делать одно и то же, вы будете постоянно получать один и тот же результат. Соответственно, если стороны в ходе переговорного процесса постоянно будут педалировать свои позиции, которые не претерпевают никакого существенного изменения, то и результат, отсутствие, вернее, результата в ходе переговорного процесса, он сам собой как бы разумеется. Вопрос после Сочи, на который можно обратить внимание, по всей вероятности заключается в том, существует ли некая альтернатива и существует ли некий материал на переговорном столе, который мог бы устроить, либо мог бы послужить основой для не просто продолжения переговорного процесса, поскольку речь не идет не о том, что идет процесс ради самого процесса, а важен, в отличие от известных слов Каутского, именно результат. Соответственно, речь идет о том, существует ли некий новый модус, который может быть предложен посредниками, и насколько он может оказаться приемлемым для сторон данного конфликта. Однако, опираясь, скажем так, на существующие, к сожалению, господствующие реалии в краткой и, скорее, даже в среднесрочной перспективе, скорее всего, можно будет говорить о периодической интенсификации противостояния на месте соприкосновения войск, что еще раз показывает, что развод не только войск, но и, по всей вероятности, более тяжелого вооружения необходим в качестве гарантии для дальнейшего мира на линии соприкосновения сторон. Так и можно говорить о том, что переговорный процесс определенной вялости будет продолжаться, и при отсутствии некого нажима, по всей вероятности, на обе стороны достаточно сложно решить подобный этнополитический конфликт. Да? То есть 20-е и начало 21 века видели решение данного конфликта при участии международных посредников, но при этом внешний нажим, иногда внешнее насилие оказывалось наиболее существенным фактором для решения конфликта. В случае же, если внешние игроки оказывают определенную, либо показывают определенную заинтересованность в сохранении существующего статуса кво, понятно, что не будет никакого нажима на стороны, которое было бы способно привести к изменению существующего статуса. А так переговорный процесс, он будет продолжаться, каждая из сторон по-прежнему будет заявлять о неизменном своем отношении к данному конфликту, ну и, соответственно, нынешний статус-кво будет сохраняться относительно долгий период.
А есть какая-то логика вот в этом периодическом обострении? Вот Ахат Мамадли говорит о том, что это внутренняя логика для Азербайджана, когда необходимо поднять тему во внутренней политике, да, происходит такое обострение. А в армянской внутренней политике какую роль вообще играет этот конфликт, какое влияние оказывает?
Достаточно интересные процессы произошли после обострения ситуации на границе. В целом фактор НКР, Нагорно-Карабахский конфликт, выступает в качестве достаточно консолидирующего фактора для всего армянского общества. При этом по данному вопросу, по сути, не существует серьезных разночтений либо разногласий между правящей элитой и оппозиционной элитой в Армении. То есть каждый из сторон видит разрешение данного конфликта, что, в принципе, достаточно в рамках одного весьма специфичного и конкретного сценария. Так что с этой точки зрения педалирование, интенсификации и милитаризации конфликта в Армении никогда не вызывало никакого одобрения. Более того, скорее одобрение вызывали некие пацифистские, скажем так, призывы, ну, в определенном роде пацифистские призывы, в частности, было выказано
всеобщее одобрение по поводу... Небольшая в Ереване?
Нет, я совершенно о другом. Речь о пацифистке, в том смысле, что было одобрено решение правительства Соединенных Штатов не передавать вооружение Азербайджану. Точно так же посол Франции в Армении Рену заявил о нежелании французской стороны продавать вооружение Азербайджану в качестве стороны конфликта. То есть, с одной стороны, консолидация в рамках общества, которая имеет очень конкретное представление о том, как может быть разрешен данный конфликт. С другой стороны, есть готовность совершенно разных слоев общества, да, начиная от таксистов до элит, участвовать в защите границ. При этом речь шла и о том, что группа добровольцев, несколько сот человек, была готова направиться на границы и совместно с регулярными войсками защищать границы. Речь шла о том, что население было готово получить вооружение для самозащиты, по сути. То есть, с этой точки зрения, армянское общество консолидировано, но, с другой стороны, можно говорить о том, что Армения ни население, ни элиты никогда не выступали в качестве стороны, которая призывала бы на сегодняшний день вооруженным путем решить данный конфликт. То есть, речь идет о том, что мирный характер разрешения на сегодняшний день превалирует в общественно-политическом дискурсе и в общественном мнении. То есть,
но все-таки армянская сторона контролирует и Нагорный Карабах, и районы, которые вокруг него, да, соответственно, логично, что мирное разрешение является приоритетом, потому что это значит, что нет войны.
Если попытаемся поговорить в рамках азербайджанской логики, о том, что война – это продолжение, скажем так, переговорного процесса, на сегодняшний день достаточно сложно представить, что вооруженные действия со стороны Азербайджана могли бы принести некий позитивный результат для азербайджанской стороны, поскольку маловероятно, что личный состав, что показало, по сути, последние диверсии, реально готов к осуществлению поставленных перед ними задач, в том числе и для элитных подразделений. С другой стороны, долгосрочный характер вооруженных действий на сегодняшний день действительно маловероятен с учетом как региональной ситуации, так и международного отклика на возможное начало военных действий со стороны Азербайджана, и несмотря на те почти 4 миллиарда военного бюджета Азербайджана, которые были потрачены в прошлом году, Коков заметил, что можно было потратить их гораздо более целесообразно на социальные существующие, но что речь не об этом. Тот военный бюджет, который использует Азербайджан, на сегодняшний день абсолютно не является гарантией того, что данная страна в состоянии просто-напросто осуществить военную операцию с победоносным концом. Это скорее бы напомнило известное заявление российского генерала о том, что нам нужна маленькая, но победоносная война, а все закончилось Портсмутским договором между Россией и Японией после известных пару известного и России в той войне. Так что никакой маленькой войны быть не может, а победоносной уж тем более.
Спасибо, Александр. У меня последний вопрос в Тбилиси. У нас немного времени. Мамука, давайте продолжим. Собственно, вы нарисовали самый мрачный негативный сценарий по моей просьбе. А, собственно, каков самый вероятный сценарий? Согласны ли вы, что такой полномасштабной войны ожидать не стоит, что она маловероятна?
Вы знаете, в чем дело? Вот сейчас, слушая своих коллег, если бы в другой обстановке это происходило, другие бы люди сидели из других конфликтных, в смысле, скажем, для нас важных, скажем, из Сухуми или из... То же самое, может, наверное, я бы говорил, все мы, и политики, и, так сказать, общественные деятели, зависимые от этих конфликтов, вот на этом крючке, как говорится, висим. Ни один политик ни в Ереване, ни в Баку, ни в Тбилиси, наверное, не сможет вопрос поставить таким образом, разрез общественного мнения, вот, которое сложилось в течение очень многих лет. И это очень важно. И этим очень хорошо пользуются все остальные, у которых есть интересы в регионе. Так что пока вот, вот если представим такую картину, скажем, что не было войны между Азербайджаном и Арменией, не было этих проблем, не было в Грузии проблем, которые есть с Абхазией и с Южной Осетией. Представьте себе, что эти страны развивались бы в каком-то другом направлении, и за эти 25 лет или 20 лет, как хотите, получился бы совершенно другой результат. Я не думаю, что многим это нужно, окружающим. Я считаю все-таки, что вот так удобнее управлять регионом, исходя из этого, такая картина будет продолжаться до бесконечности, пока геополитическая картина, она такая, какая есть сегодня. Вот так.
Спасибо большое. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси эксперт по Кавказу Мамука Аришидзе, из Баку политолог Ахат Мамадли и из Еревана Александр Маркаров, политолог, директор армянского филиала Института стран СНГ. Спасибо за участие в нашей программе.
Вы слушали программу «Кавказский перекресток», совместный проект армянской, азербайджанской и грузинской редакции «Радио Свобода», а также радиостанции «Эхо Кавказа». Вел выпуск Демис Паландов. «Радио Свобода» – продолжение политики. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.